А в Екатеринбурге опять царские дни. Потому что месяц сентябрь знаковый для царских мест. В сентябре 1977 года в тогдашнем Свердловске был снесен Ипатьевский дом. В сентябре 92-го архиепископ Мелхиседек Лебедев совершил на этом месте закладку храма на крови. Сентябрь 2000-го ознаменовался тем, что патриарх Алексей II благословил устройство монастыря царственных страстотерпцев на живом Антиминсе Ганиной ямы, там, где были уничтожены останки царской семьи и ее верных слуг. Так что не случайно именно в эти сентябрьские дни мы предлагаем вашему вниманию очередную серию проекта «Делай, что должно, и будь, что будет». К слову, именно так называлось наше первое интервью с исследователем Анатолием Михайловичем Верховским. Всякий раз, когда я пыталась вести речь о его ведущей роли в истории царских святынь и прославлении царственных страстотерпцев, что было вполне обосновано, Анатолий Михайлович абсолютно искренне и даже сердито меня перебивал, поправлял и говорил о промысле Божием, все устраивающем как надо и в нужное время. И ни разу не услышала я у Верховского ни тени обиды на этот самый промысел за то, что в начале 80-х довелось ему узнать, как вести себя на допросах и отведать тюремные баланды, а его жене и маленькой дочке пройти курсы выживания семьи политзаключенного. Эту страницу своей биографии Анатолий Михайлович никогда не утаивал, но и не подчеркивал, не козырял этим, не вдавался в героические подробности. О том, как это было, мы попросили рассказать его вдову, Светлану Николаевну Верховскую.
Анатолия Михайловича посадили за то, что мыслил. А мыслить не полагалось тогда. Тогда полагалось вперед. Партия велела, комсомол ответил «Есть». Ну, у нас окружение такое было, в общем, философы, историки. Никто не лез в политику, как написал один наш знакомый, что эта политика все время лезла к нам и натыкалась на нас, а мы на нее. Просто люди искали, трудно было, литературы не было. Даже самое то, что сейчас, казалось бы, безобидное, они были запрещены, эти книги приходилось доставать. Но человек хочет знать. Спорили, размышляли. Анатолий Михайлович на основе своих размышлений стал писать работу, ну, практически он написал, которая называлась «Исчислить число зверя» или «Антихристианская сущность коммунистической идеологии». Но за такими вот группками людей, где спорят, где это как-то так или иначе, становится известно. КГБ за ними начинает присматривать. Вот за Анатолием присматривали еще, это вот он уже работу в Калуге написал. А началось еще на Вишере, когда мы не были супругами. Ну, он где-то там усомнился в праведности коммунистической идеологии. И один студентик там об этом его сомнении доложил куда надо. Анатолия Михайловича вызывали на допрос и поставили на заметку. Но с тех пор хвост и потянулся. Вот потом как-то у нас тоже одна знакомая попросила почитать одну книгу, дали книгу. Потом об этом стало известно. Допросы, обыски. А в геологоуправлении там есть такой отдел, который называется спецчасть, потому что много секретного, все такое, и все, как правило, должны иметь допуск. Но с такой репутацией, конечно, это допуска решают. А лишиться допуска – это значит лишиться специальности. Он уже не мог работать по специальности. Переехали в Калугу. Вначале он один, потом я за ним последовала. Ну вот, а там вот такой вот кружок был. Калуга, Обнинск, Москва, тут присоединился Свердловск. КГБ уже следило там за ними. Прожили мы там в Калуге чуть меньше 2 лет. И меня оттуда выселили в 24 часа. вместе с ребенком мы не были прописаны. А не прописаны, потому что, чтобы не потерять здесь квартиру, искали обмен. Анатолий остался, чтобы вдруг даст обмен найти, но быстро уверился, что нет, не получится, пошел заказывать контейнер. И на контейнерной станции его и арестовали. Потому что иначе бы он уехал в Свердловск, дело тут было бы Свердловское, а у Калужского КГБ тоже ведь планы, тоже надо же выполнять план. Вот раскрыли группу антисоветчиков и так далее. Ну, вот, эту работу у него изъяли. Много чего изъяли. Квартира была не наша, это была квартира нашего родственника. И там всякого, как это тогда говорили, антисоветского было столько. Там, ну, не знаю, туда прямо, да, как магнитом все свозили, там делились, там в том числе и хозяину принадлежало, и другим, и там часто другие жили люди. Полно. Были тогда инструкции, как вести себя на допросах. Есть такое, в общем, ну, прямолинейная, что ли, логика, что говорить неправду нельзя. И вот один из наших уже, он был арестован позже Анатолия, его спрашивают, вы вот этому человеку давали, а врать же нельзя. И он говорит, я вам не буду отвечать на этот вопрос из этических соображений. А вам, когда он прочел, он что говорил? Я вам не буду. В результате за ним потянулся хвост. Обыски прошли и все такое. Анатолий был человеком, который слово «врать» рядом с ним никогда не стояло. Даже лукавить никогда не стояло. Но после обыска на допросе он сказал, прошу записать в протокол, что все, что изъяли при обыске, принадлежит мне лично. Он говорит, ну хорошо, вам лично. Он говорит, нет, я настаиваю, чтобы вы внесли это в протокол. И кроме того, хочу добавить, что если кто по ошибке или по каким иным причинам будет уверять, что это принадлежит мне, прошу считать это покушением на мою личную собственность. Прекрасно следователь знал, что это не так. А куда денешься? Это заявление. Я не буду подписывать протокол допроса, если мое заявление. И не говорил там, что вот это неэтично, я вам не скажу, кому это принадлежит, и кто мне машинку давал пишущую, и там все. И вот тут тоже Господь. Из Калуги отправляли в Якутию. И там один наш друг едва вообще живой остался, там очень тяжелый. Почему-то Анатолия Михайловича отправили в Екатеринбург, в Свердловск, тогдашний, это бывает срок. Иногда он просил, чтобы я ему передала какие-то книги, но там была очень хорошая библиотека, он очень много там читал. Вышел тут снова обыск, на работу невозможно устроиться, там все, но несмотря на это он как-то быт есть бытом, он, конечно, и время отнимает, и на работу надо устраиваться, и семью надо кормить. Но он умел совмещать, как-то и отводить нужное время каждой заботе. Где максимум, где минимум. И вокруг него как-то стали собираться люди, это казаки, художники, опять же. Историков здесь не было, историки в Калуге были, художники, философы и вообще просто русские православные люди. Я говорю русские, потому что по национальности были и не русские, по духу русские мыслящие. Многие меня спрашивают про какие-то его такие вот личностные качества. У него много было хороших качеств, но которые вот именно способствовали я так думаю, что они способствовали именно вот успеху в тех делах, где, казалось бы, но никакой надежды нет на успех, это его умение быстро принимать решения, находить выход из ситуации. И не только принять решение, вот так вот будет, а нести ответственность за принятое решение. Еще он был вот человеком слова. Если он что-то сказал, то это должно быть исполнено, чего бы ему ни стоило. Он никогда пустых обещаний не давал, ничего совершенно. Если там, не дай бог, я там что-то сказал, что сделаю и забыла, ты сказала, ты пообещала, как ты могла забыть? Ну, скажем, ко мне он не был строг. Он прям по-твардовскому сурово спрашивает себя, с других не столь сурово. Это было очень ему присуще. Кроме того, ну, конечно же, его эрудиция, он, ну, буквально все схватывал. Поскольку жена программисту, тут же муж становится программистом. Я приношу с работы на ночь работу, ты иди лучше борщ свари, а я сейчас тут тебе программку допишу. Быстро все. Когда появился компьютер, ну, он действительно немножко проучился на радиофаке, он его разобрал, у него собрал, у него сделал так, как ему надо, там все такое. Фотография, значит, фотография. Столярка, столярка. Ковать, он весь инструмент сам себе сковал. Калужский, некоторые там написали воспоминания, отмечает такую, что вот он был не только теоретиком, но и практиком. Практиком никаким попало, как вот, ну, что-то умеет, нет. Как вот сказал Дима Марков, все, что выходило из-под его рук, было высокохудожественно и закончено. И самое главное, он не был демократом, не был анархистом. Хотя он был таким вот, ну, человеком, не знаю, как сказать, имеющим свое мнение, умеющим отстаивать свое мнение. Но он никогда никакого дела, более-менее важного, не делал без благословения правящего архиерея, без благословения старцев. Таяна ездил в Москву к старцам, советовался, благословлялся. И говорит, только вот молитвы, благословения, как я вот тоже говорю, что вот временный храм построил Анатолий. На самом деле его построил владыка. Владыка Никон топором не махал, но владыка Никон сказал Анатолию: «Антон Михайлович, надо чего-то там построить, типа навеса, ну, якобы как бы от дождя защищать нас и все такое. На самом деле место надо было застолбить и назвать это строение, но оно было с маковками, но было с крестами, и оно по праву именовалось храм. Все оно было без стен, но не в ребрах же, а раз там служились литургии, это был храм, он стоял, он хранил это место». Thank you.
Thank you.